В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, здравствуйте, как слышите нас?
Здравствуйте, Женя. Слышу хорошо. Спасибо за приглашение.
Отлично. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем с того, что Джозеф Байден закрывает за собой дверь в Белый дом. И, соответственно, дверь эту скоро откроет Дональд Трамп. Но интересно, что Байден в своей последней речи фактически выступил, ну, его бы, наверное, при прочих, в прочих условиях назвали бы, наверное, каким-нибудь социалистом, потому что он сказал, что в Америке наступает, на Америку наступает олигархат технический, и поэтому американцам будет только хуже. А про что он? С чего вдруг он про олигархов заговорил? Про угрозу?
Ну, на самом деле Трамп, его... Честно говоря, на мой взгляд, впору пожалеть дедушку. Он, конечно, не справился. Вот. И он может говорить сейчас все, что угодно, но у нас наглядные итоги перед глазами. Есть итоги выборов, в которых Трамп, вопреки ожиданиям, взял все спорные штаты и взял, прилично взял общий general vote, то есть общие голоса избирателей в целом по стране. Вот. По итогам байденовского президентства уже проведены некоторые опросы, которые показывают, подтверждают итоги выборов, что ну, люди просто недовольны. Вот. Угу. Ну и так далее. А он, тем не менее, ищет себе вот эти оправдания. То есть он же ведь, Жень, он даже дошел до того, он недавно сказал, что если бы, дескать, я все-таки бежал, а мы знаем, что его там на последнем этапе сняли однопартийцы, вот, угу. Если бы я все-таки до финиша добежал, то я бы выиграл. Сказал
а Байден. То...
Ну, да. Смешно, да. Вот. И поэтому, ну, то, что он оправдывается, это понятно. Вот. То, что есть объективная реальность, это тоже понятно. И то, что есть ожидаемая реальность уже трампистская, вот это очень, это на самом деле главное, то, чего все ждут, какая она будет.
Угу. Но когда вот. Он говорит про олигархов,
знаете, да. Знаете, да, я виноват, я не ответил напрямую на вопрос вот про олигархат. Тут можно, кстати говоря, достаточно длинный такой ответ.
Пожалуйста,
дать,
пожалуйста.
Про то, как меня...
а? Пожалуйста, пожалуйста.
А, про то, как меняется демография в Америке. Вот. Демография же, которую демократы считали своим козырем, вот, меняется, в общем-то, в пользу иждивенцев. Все больше, это специалисты все говорят, что все больше иммигрантов приезжают в США, не то, как было в далекие там, начальные годы Американской республики, с кольтом там, и с горящими глазами, зубами вырывать свое там, счастье в жизни, прежде всего материальный достаток, вот. А просто присоседиться к богатой кормушке. Вот. И это меняет страну. И демократы этим пользовались и пользуются. Почему Трамп все время требовал закрыть границы? Потому что вот этот бесконтрольный приток мигрантов – это именно вот такие люди, на которых делали ставку байденовцы. Вот. Ставка у них не сыграла, что очень интересно. Вот. Но идеологический подтекст или контекст, который они вводят, вот, в том числе и словами Байдена, про олигархов. С одной стороны, это еще раз, это еще одна попытка свалить вину на других каких-то. Вот, видите ли, технические какие-то там олигархи, технические компании ему помешали. Хотя на самом деле всегда мешали-то Трампу. Мы же все помним, как и у того же Цукерберга, и в прежнем Иксе, то есть в Твиттере, банили там Трампа и прочее. То есть палки, наоборот, вставляли в колеса республиканцам до тех пор, пока они не стали выигрывать, а потом переобулись на ходу. Вот. И все, и теперь он как бы ссылается еще раз на самые разные причины поражения своего и демократов. Вот. А суть простая. Страна сказала свой выбор, сделала, и теперь мы ждем уже новой власти.
Но разве сами демократы не понимали те риски, которые несет государство при бесконтрольном притоке мигрантов? То есть с точки зрения политтехнологии все понятно. Угу. Приходят эти люди, да, им дают какие-то пособия, они в качестве благодарности за там плошку, не знаю, там каши какой-нибудь готовы голосовать, условно. Но эти же люди остаются, эти люди оказывают серьезную нагрузку социальную на государство, рост преступности, демографический перекос. Насколько я знаю, в американской армии даже уже офицерский состав должен обязательно знать испанский язык, потому что очень много испаноговорящих.
Ну да, но, Женечка, по-моему, вы слишком хорошо думаете про власти, в данном случае американские. Да, они думают о своем интересе, партийном, даже личном, как вот Байден сейчас изо всех сил пытается все-таки там свое наследие обелить. У него ведь замах-то был, как у всех у них, грандиозный, он себя чуть ли не с Рузвельтом Франклином сравнивал в начале.
Да.
Вот, значит, то есть, опять, на первом плане личный интерес, личное политическое наследие, как я войду в историю. На втором плане партийный интерес, как сделать так, чтобы наша партия как можно с большей гарантией держалась у власти, у всех ее рычагов как можно дольше. Вот. А уж потом, наверное, в идеале, конечно, мысли о государственном интересе и прочем. Но вы посмотрите, что, какой кошмар у нас творится на глазах в Калифорнии, и пожары,
да,
где там вода не льется из кранов. Но это же тоже люди определенные за это отвечали. Вот опять по вашей логике, они же должны были думать, что есть общий интерес, который требует, чтобы вода лилась. Но у них на первом плане были свои интересы, начиная от, опять же, тех же самых там избирательных, и кончая вплоть до повестки там ЛГБТ там, или еще чего-то такого, меньшинств всяких.
Но этого не... А Трампу удастся купировать, например, эти риски, потому что мы же понимаем, что предыдущая администрация к Трампу не питает никаких симпатий. Естественно, чем ему будет сложнее и хуже, тем, соответственно, этим людям будет лучше.
Ну, они, конечно, они будут и дальше ему палки вставлять по мере сил. Но, учитывая тот мандат, который ему вручен, на самом деле мандат-то очень серьезный. У него Белый дом, у него обе палаты Конгресса, у него фактически Верховный суд, просто потому, что там назначенцы республиканцев сейчас в большинстве. Вот. То есть, институционально, что может ему противопоставить так называемое, в кавычки беру, глубинное государство, даже не вполне понятно. Но сказавши все это, я скажу то, что я сам лично поставил бы как знак большого вопроса при слове «Трамп» и «смена эпох». Ну, не может быть смена эпох у человека 80 лет, там, под 80.
Да.
Имеющего горизонт в 4 года ближайших. Вот. Это, конечно, задача уже для будущих лидеров. Я такого лидера будущего, который обязательно придет, я уверен в этом, называю условно американский Путин. Вот. Сейчас у республиканцев на эту роль будет смотреться, естественно, Джей Ди Венс, избранный вице-президент, вот, по определению просто. Вот. А демократы будут своих искать. Тех людей, которые реально будут менять ситуацию в стране, спасать Америку. Вот. А что касается геополитики и ситуации в мире в целом, ну, об этом мы отдельно можем поговорить.
А если как раз акцентировать внимание именно на проблеме геронтократии, с которой столкнулась Соединенные Штаты Америки, вы же там много-много лет проработали, и, соответственно, там состав Белого дома знаете прекрасно. В какой момент стало понятно, что крен делается именно в сторону того, что молодым ходу не давать и постараться как-то укрепиться на максимальное количество, на максимальный срок? Именно старые элиты.
Жень, я не совсем согласен. Почему вы считаете, что молодым ходу не давать? Когда вот мой личный опыт наблюдения за этими людьми, он скорее говорит о том, что они любые очень быстро старятся. Вот это меня в свое время поразило. То есть... Я смотрел сравнительно молодых людей, типа Джордж W. Буш, Буш-младший. Угу. Вот. Он вообще увлекался горным велосипедом. Это очень изнурительный вид спорта. Вот. Он там по бездорожью гонял. Был Обама, сравнительно молодой, или там, скажем, не старый, баскетболист, крепкий тоже физически. Вот. Но потом мои глаза, ну, во-первых, я это видел и сам, но как-то, видимо, не очень акцентировал. А потом журнал «Time» взял, году, по-моему, в 15-м напечатал целую подборку фотографий до и после, вот, где наглядно видно, как они сидели, как у них как вот эти морщины пролегали по лицу и так далее, и так далее. То есть, как бы, и ты понимаешь, и сознаешь свое внутреннее ощущение этого. Вот. И поэтому именно, когда пришли, вот как вы правильно говорите, геронтократы, вот, я сразу говорил, что Байден физически может не дойти. И он фактически он и не дошел. Если считать, что он шел на два срока, он не дошел. Вот. Теперь я... При всем том, что у нас много всяких ожиданий связывается с Трампом, но я точно так же говорю, ребят, дай бог ему дойти физически, не говоря уже о том, что на него два покушения были недавно. Угу. Вот. Но даже чисто по здоровью, да, дай бог ему как бы перенести все эти нагрузки. А вот что касается геронтократии как таковой, я такого крена особо не вижу. Я считаю, что, опять же, тот же Джей Ди Венс будет вполне себе такой жизнеспособный кандидат, пока не докажет, что он где-то там что-то не справляется. Вот. И у демократов я без большого труда назову пару-тройку людей, которые, я считаю, имеют большой потенциал. Например, в прошлых, предбайденовском цикле, там был этот мэр Пит Буттиджич, да. Вот, который, конечно, очень своеобразный персонаж по чисто личным, так сказать, качествам, но он молодой и энергичный, и очень себя показывал умело в разных дебатах и прочем. Другое дело, что ему дали же министерство. Ну, порули. Угу. Особых там он лавров не снискал, поэтому, опять же, ну, будут другого еще искать.
Будут ли, как вы думаете, демократы сейчас проводить какой-то аудит серьезный по итогам правления Байдена, и заставит ли это немножечко их ослабить, как раз свою вот эту вот идеологему поменять по поводу ультралиберализма, того, что консерваторы – это там абсолютное зло, Трамп тоже абсолютное зло, или вот эту поляризацию мы и дальше будем наблюдать?
Очень хороший вопрос, такой профессиональный. Мне это тоже очень интересно. Навскидку, ответа я не знаю такого, вот, чтобы сказать со стопроцентной уверенностью, что они будут делать. Выводы, как бы разбор полетов, конечно, будет, он всегда проводится. Вот. Тем более, что, как мы уже упоминали, итоги прошедшего раунда были для демократов провальные, без преувеличения. Вот. Поэтому, конечно, они постараются делать выводы. А вот в какую сторону? Опять же, как я уже говорил, демография, в принципе, их толкает к радикализму на самом деле. И к тому социализму, о котором, как бы, наоборот, говорили вот республиканцы, что да, там максимальная роль государства, вот это все. Вот. А Трамп и республиканцы топят за возвращение к истокам американским, вот, консервативным. Всегда, Жень, знаете, тут еще, тут вот еще что можно сказать, что тоже любопытно. У Америки же система держится на конституции, это конституционная республика, а никакая, кстати, не демократия, угу. Что разные скептики периодически подчеркивают. Вот. А конституционная республика держится прежде всего на быстрой ротации власти, сменяемости. А ротация власти предполагает, что когда ты идешь через партийный внутренний отбор, через праймерис, там ты радикализируешься сам. Ты должен апеллировать прежде всего к своему коренному электорату, к крайнему крылу собственной партии, у демократов к левому, у республиканцев к правому и так далее. А потом уже ты как бы должен смещаться в центр, чтобы уже апеллировать ко всему электорату страны в целом. Особым мастером этих дел считался Клинтон в свое время, угу. Вот, которого я наблюдал, да, в этих манипуляциях. Вот. Поэтому там изначально заложен некий маятник, вот то, о чем вы спросили, будут ли они смещаться влево там, или в центр теперь как-то уроки извлекать. Вот. Я думаю, что будет и то, и то. А какие будут результаты этого? Угу. Ну, время покажет, причем время ведь, Женя, опять же, мы не должны с вами забывать, что время быстрое покажет. Америка, как бы, она, поскольку построена на понимании того, что власть это для простых людей типа зло, вот, а не добро, хотя демократы сейчас пытаются как бы сменить эту, я извиняюсь, парадигму, вот, значит, но это же предполагало, раз зло, значит, надо как можно быстрее ротировать, вот, там через 2 года выборы очередные, угу. Там непрерывная, перманентная предвыборная гонка, сейчас вот эти выборы прошли, бог даст, инаугурация состоится,
там выборы в Конгресс. Потом,
перекрестимся, да, чтобы без инцидентов. И, да, промежуточные выборы в Конгресс через 2 года.
Наш слушатель говорит, Валерий, а разве власть США в принципе не построена на олигархате? Что имел в виду Байден, когда говорил, что олигархи усиливаются?
Ну, понимаете, мне кажется, что тут еще нужно иметь в виду как бы терминологию и восприятие. С нашей точки зрения, да, там всегда была, есть и будет власть больших денег. Во всяком случае, пока это такая лидер капиталистического мира. Uh-huh. И в этом смысле это олигархат. Но для самих американцев, да, конечно, нет. Конечно, они себя считают, особенно вот демократы, эти либералы, вот, они считают себя этим сияющим градом на холме, который пример всему миру, там, и вообще мы типа за идеалы, за все доброе и хорошее, белые и пушистые. Вот. Конечно, они себя не называли и не называют олигархатом, и вот, наоборот пытаются эти ярлыки клеить другим. Вот. Поэтому разные взгляды на одно и то же друг другу, я считаю, в этом контексте не мешают.
А вот интересно, как Трамп будет рассчитывать, например, свои усилия и на чем сосредоточиться? Потому что, с одной стороны, полный раздрай внутри государства сейчас, социальный, политический, а с другой стороны, и во всем мире к Соединенным Штатам Америки сейчас отношение, ну, мягко говоря, несколько иное, нежели там 25 лет назад или даже 15 лет назад. На чем он все-таки может сосредоточиться? Откуда вот эти вот идеи про Канаду и про Гренландию? Насколько это отзывается, например, внутри самих американцев?
Я считал и считаю, что Трамп националист, популист и волюнтарист, что он популист, и что для него, как, собственно, он все время и говорит, для него важнее внутренней американской печки ничего нет и внутренних интересов США. Вот. И в этом смысле он будет сосредоточен на возвращении Америки к тому величию, как он его себе понимал и понимает, к величию прежних эпох, когда это было не иждивенчество, еще раз подчеркну, а власть, как я это опять же для себя иногда определяю, рвачей и выжиг. Когда ты как бы свою жадность, свой карман отстаиваешь любыми доступными тебе средствами, вплоть до там, семизарядного кольта, только ограничиваясь тем, что тебе запрещает закон, да и то, ну, по мере применения этого закона. Вот. Значит, это его идеал, и он к нему будет идти. Но этот идеал совершенно не исключает, по-моему, даже по определению понятно, вот, что если можно урвать что-то еще со стороны, так, конечно, я типа и это сделаю в интересах нашего, так сказать, племени, уже коллективных, племенных. Вот. Но сказать при этом как бы точно, и почему как бы он конкретно вот такие-то идеи выдвигает, а мы их все помним, да, значит, это Канада как штат, это Гренландия как наша будущая территория там в каком-то том или ином статусе, но под нашим контролем, там Мексиканский залив, это тоже наш залив, ну, вот, то есть планов громадье. Я, когда об этом думал, себе это объяснил, как, во-первых, это как бы самореклама, это уверенность в том, что он лучше всех пользуется политическим оружием информационным, и он поэтому держит на себе всегда софиты, он всегда в перекрестке всех лучей. А как мы потом это все будем реализовывать, это, так сказать, следите.
Это детали за... уже.
Время, да, время покажет. Вот. То есть в этом смысле это не обязательно воспринимать. Кстати говоря, Лавров сейчас буквально на днях об этом тоже напомнил. Он говорит, что, ребят, ну они еще даже присяги не принесли свои. Вот принесут, тогда будем смотреть, что будут делать, а не говорить. Это же совершенно разумный, давний, правильный тезис нашей пропаганды и нашей политики реальной, так, что мы смотрим на дело, а не на слова. Слов мы уже наслушались столько, что уши завяли во многих эпизодах.
Просто интересно, почему про Трампа как раз, ну, вот, с приходом Трампа связывают наступление некой новой эпохи, как в Соединенных Штатах, как и чуть ли не во всем мире. И все с замиранием смотрят, европейцы в неврозе, у нас кто-то якобы в надежде, может быть, и не в надежде. Ну, разные мнения существуют.
Ну, я как раз достаточно скептически отношусь к громким терминам типа эпохи, смены эпохи. Мы только что с вами упоминали о том, что
сколько ему лет?
Не молоденький мальчик, да, и сколько лично ему в этой эпохе осталось. Это, дай бог, чтобы хоть 4 года свои он отработал. Вот, значит, не в такой форме, как нынешний. Вот. Я бы сказал, что период. Но то, что происходит, слом эпох в целом, геополитический прежде всего, это, я считаю, бесспорно. И я, между прочим, для себя лично веду, как одна из точек отсчета, была такая довольно известная история, во всяком случае, ну, я много раз о ней писал и с людьми обсуждал, когда Байден в роли вице-президента приезжал к нам как эмиссар Обамы настраивать эту самую перезагрузку, которая таки обернулась, согласно их этой знаменитой кнопке, обернулась перегрузкой. Вот. Значит, он тогда приезжал. И через американских участников клуба «Валдай» тогда утекла информация, что когда у них была беседа с Путиным, он ему сказал, что, дорогие, ну вы же свой пик прошли советский. Вот. Вам уже теперь в любом случае претендовать на глобальное лидерство, но не по силам. Вот, вы ведите себя как бы соответственно, умерьте, что называется, аппетит. На что, опять же, по той же информации, наш лидер ему сказал: вы знаете, может быть, как бы вы и имеете какие-то основания так думать, но мы во всяком случае можем определить своей позицией, кто будет этот самый лидер завтрашний.
Андрей Константинович, после новостей мы вам перезвоним через 4 минуты и продолжим. Обязательно здесь точку с запятой ставим новости.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Андрей Шитов. С нами обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Наши слушатели пишут, раньше миллиардеры в США в политическом плане были в тени и влияли на политику не в открытую, как Сорос, например. Поэтому истеблишмент, видимо, и возмущен, что при Трампе самый богатый миллиардер буквально вошел в правительство и делает политические заявления, которые идут вразрез с прошлой политикой. Ну, про Маска, видимо.
Ну, да. Ну, во-первых, кстати, я должен уточнить, что формально этот орган, который возглавляет Маск, хотя и называется департаментом, но он в состав федерального правительства не входит.
Да.
Вот. И это, помимо всего прочего, чисто бюджетный вопрос. Если это новый департамент правительства, ему финансирование положено. Вот. Никто ему ничего такого не давал. Наоборот, его задача финансирование сократить правительство. Там триллионные суммы называются. И в этом смысле, кстати, забавно, а чуть ли не сегодня была новость, что сенатор Уоррен, одна из бывших претенденток тоже на президентское кресло, она уже сказала, демократша, вот, говорит, хорошо, я буду работать с республиканцами вот в этом направлении. Потому что там действительно там мисс-менеджмент, то есть как бы халатность, нераспорядительность финансовая, бюджетная, она вопиющая бывает. Вот. Поэтому насчет вот олигархов во власти отчасти соглашусь, да, конечно, сам Трамп такая фигура неожиданная именно тем, что он не работал раньше в политике, не служил там в вооруженных силах, как всегда положено было высшим лидерам. Вот, он из бизнеса. Вот. Ну, посмотрим. Так тем интереснее, что смогут сделать люди из бизнеса, тем более задавшиеся такой целью. Вот. А что касается как это называть? Ну, можно называть олигархией, пожалуйста. Это мне-то кажется, кстати, дорогие радиослушатели, я с удовольствием бы ваше мнение услышал встречное. Вот. Да не важно, как называть. Важно, чтобы жилось лучше. И в этом смысле, вот говорят, что у нас какие-то надежды на Трампа. Я признаюсь, что у меня даже лично есть к нему определенная как бы симпатия. Но откуда она? Да потому что мне понятно, чего он хочет, чего он говорит. Угу. Он говорит, я хочу, чтобы наши люди, не тратили деньги на ненужные дела, типа там поддержки каких-то европейцев, которые нахлебники. Вот. Значит, чтобы мы лучше жили. И я считаю, что действительно это находит резонанс. У любого избирателя, да и у нас, пожалуйста, выйдет человек и скажет, ребят, мне наплевать, что там делается где-то там за горами, за долами. Давайте сделаем, чтобы нам было хорошо. Чтобы у нас там достаток рос у людей, инфляции не было той же самой, которая там тоже сейчас зашкаливает. Вот. Чтобы люди в безопасности себя чувствовали, дети в школах хорошо учились, и так далее, вполне простые, популистские, нормальные
вот,
вещи.
Вот, но как раз это понятно, но если речь идет о, например, сформированном, мне кажется, консенсусе внутри политической элиты штатов, что нам нужно, например, сосредоточиться внутри, о чем говорит Трамп, сначала сделать Америку снова великой, а потом с новыми идеями выступать в мире, либо путем там, предложений, либо шантажом, угрозой, манипуляциями, как угодно. Тот же посол, бывший посол, наш посол в США Анатолий Антонов вот буквально там пару дней назад дал интервью «Коммерсанту» и говорит, что в политической среде США, особенно в Конгрессе, в ряде аналитических центров, закрепился консенсус на противостояние с Россией. Это серьезная сила, с которой Трампу будет трудно, если вообще возможно справиться. А сам Трамп вообще настроен, вот про геополитику переходим, сам Трамп-то настроен на то, чтобы искать какие-то пути разрешения кризиса в Европе?
Значит, естественно, я тоже могу высказать только свое личное мнение на этот счет, потому что как реально будет...
Никому не известно, конечно.
Да, мы пока не знаем. Вот. Значит, насчет консенсуса, да, я не раз встречал эту точку зрения, что у них это как бы уже теперь заложено чуть ли не в подсознании. В какой-то мере я, может быть, согласился бы с этим, как с наследием, так бы еще советского времени и противостояния так знаменитого холодной войны Востока и Запада. Да, и тогда это как бы действительно в подкорке, видимо, сидело у всех глубоко, и когда это противостояние вдруг рухнуло с распадом Советского Союза, а как мы недавно, в скобках не могу не сказать, что прямо меня зацепила эта мысль, наш президент сказал, что мы тогда, наши, ну, тогдашние советские лидеры, страну развалили типа в угоду Западу, в расчете, что нас припримут, признают своими. Вот, значит, да, и тогда, конечно, у американцев и облегчение огромное наступило, что типа угроза ушла, и эйфория, что типа вот мы теперь победители. Вот, все это было. Вот. И, может быть, с тех давних пор какой-то антисоветский такой прочный крен был. Но это антисоветский. Вот. А почему исконно и упорно как бы вот антироссийский должен быть, и что он будет сохраняться. Я в этом пока не уверен, я должен сказать, вот, вопреки тому, что мы слышим и читаем. Время покажет. Для меня оперативный ответ был дан американской маленькой школьницей. Как-то приехала группа школьников в Москву, меня попросили с ними встретиться. Угу. Вот. И она сказала мне, что я раньше много раз слышал, но здесь было на своей земле родной слышать еще убедительнее. Вот. Девочка говорит, понимаете, когда мы с ними разговаривали об отношении наших народов друг к другу, говорит, понимаете, вам все время кажется, что мы про вас плохо думаем, мы хотим вам чего-то злого, а мы вообще про вас не думаем.
Ну, маленькая девочка, может быть, как раз и не думает, да. А вот взрослые люди вполне себе думают, потому что у них карьера на этом построена.
Это другое, что когда у тебя карьера построена, тогда да. Но это, между прочим, тоже. Это очень тонкое ваше замечание, Жень. И очень всегда поучительно смотреть, сколько денег тратится на соответствующие программы, просто на язык. Вот. Так вот я вам скажу. Сейчас и для Трампа, и для властей, для тех, кто делает на этом деньги, карьеру и все прочее, на первом плане не Россия как враг, вот, а Китай. Конечно, они этого не скрывают. Вот. А что касается вот этих геополитических замахов Трампа, так мы же всегда постоянно видим вторым планом, что если там типа Дания нам все это сразу не отдаст, то мы тогда ей сейчас тарифы вкатим там неслыханные. Если Канада к нам не присоединится, то мы ей тарифы эти там пошлины опять невероятные. И вообще вам будет выгоднее, он все время говорит. Вам самим, датчанам, там, этим, ну, естественно, гренландцам, канадцам и прочее выгоднее будет. Это его главный лозунг. Ну, правильно. Это то, о чем мы с вами говорили. Что он считает денежку просто, что, ребят, да, нам выгодно будет, говорит Трамп. Это мы не отрицаем, мы этого хотим. Вот. Мы хотим и в том числе Арктику, там, типа, чтобы наши там плавали корабли. Другое дело, что у них ледоколов нету.
Да.
Вот. Но, по большому счету, и вам, типа, будет хорошо и материально выгодно. Вот. Меньше будете налоги платить, вы канадцы.
А как вы думаете, Андрей Константинович, американцы отдают себе, ну, объективно отчет в том, что мир, опять же, повторю тезис, поменялся за прошедшие четверть века, и те страны, которые раньше действительно просто за плошку риса готовы были работать и, соответственно, слушаться там американского посла условного, сейчас страны, которые имеют свои региональные амбиции, может быть, даже мировые амбиции с серьезной экономикой, и уже шантажом, угрозами и манипуляциями невозможно американцам выстраивать отношения, потому что одно дело, когда ты один хозяин на всем белом свете, но это было какой-то период времени, там, в течение 90-х годов, а потом-то ситуация начала меняться. И значит, чтобы каким-то образом влиться вот в эту систему новую и там занять какое-то свое, в том числе и первое место, нужно принять, что изменения произошли, и нужно искать иные способы коммуникации.
И опять-таки, Женечка, я должен вас поздравить. Вы очень тонко и правильно все это изложили, на мой взгляд. Вот. Ответ мой на прямой ваш вопрос – сильно сомневаюсь. Вот то, что это уже отложено в сознании американцев, массы американцев, сильно сомневаюсь. Ну как же? Да я бы на их месте, может, тоже так рассуждал. Как же, нам совсем недавно объясняли, что мы теперь царь горы навеки вечны. Нам книжку торжественно презентовали про конец истории. Quote-unquote, в кавычках. Значит, конец истории. Все, наша либеральная модель Pax Americana, она теперь глобальная, всемирная. Вон все глобалисты выстроились и хором нам это твердят. Тут я, кстати, пользуясь случаем, Жень, скажу два слова. Это тоже моя любимая мысль, что... По моему жизненному опыту и придуманному объяснению жизни нашей, все люди абсолютно живут верой, а не фактами. Вот, факты вторичны. Вот. Просто разница в одном, что люди консервативного склада, они знают, что они просто верят, что это просто вера с их стороны. И они, соответственно, допускают веру и с другой стороны, вот как и у того же Трампа, националиста, пожалуйста, другие националисты, тоже у них своя вера. Вот. А либералы, вот в моем понимании, в чем их опасность, они верят, будто знают. Они тоже просто верят, но они, при этом их вера, они убеждены, да нет, это объективное знание, что вот как бы такие там, ну, мы по себе можем вспомнить, там, объективные законы истории. Вот. А если у тебя знание, ты считаешь, а не просто вера, то тогда ты, я извиняюсь, ты голову срубишь любому. А чего? Ну, он просто, он не знает. Он не просто там мой идеологический противник, который другую точку зрения продвигает, а он просто дурак и невежа, он не знает, как правильно жизнь, все, а соответственно его можно силой заставлять. Угу. Вот в чем опасность либералов-то вот этих вот, которые нам противоставляли в виде глобалистов.
Но оказалось удивительным образом, Андрей Константинович, что либералы споткнулись не об как раз вот эту агрессивную идею того, что только мы правы, больше никто, а споткнулись они внутри своей страны, а вот эту вот вок-культуру.
Да, да.
А действительно ли в США начинают отменять ее?
Ну, это опять, мы поверю, когда увижу, прежде всего, в силу упомянутых демографических изменений, там же это тоже в определенном смысле все-таки опирается на определенные демографические тенденции. И демократы, и прочие либералы, которые это продвигали, они тоже не совсем уж с потолка все это взяли, а просто потому, что это им в том числе и выгодно политически. Вот. Но, да, я не могу выражать уверенность, это время покажет, вот. Но то, что мы знаем уже, я считаю, просто как факт. Во-первых, мы знаем, что само избрание Трампа было ответом мощным, отпором именно этой самой новой псевдо, так сказать, культуре постмодернистской, либеральной. Вот. Второе, когда Трампа через паузу, многие считают на правом фланге незаконную, когда его лишили прошлый раз победы. Значит, но через паузу его еще раз выбрали. Значит, это нам доказывает, что американцы видят, делали этот выбор сознательно, не случайно. Вот. А это какой выбор? Да, это возвращение к нормальным человеческим ценностям, что на самом деле бывают папа и мама, а не 48 гендеров, что там жизни черных имеют значение, да ради бога, но жизни белых тоже имеют значение, жизни там каких-нибудь желтых или других, краснокожих. Вот. Как бы к нормальной вот этой вот, ну, за неимением лучшего слова скажу, традиционной морали, я считаю, что подавляющее большинство людей чисто биологически предрасположено. И я очень, да, рассчитываю и надеюсь, что у них этот здравый смысл, можно так его еще назвать, что действительно он будет как бы отвоевывать обратно позиции. Но эти позиции, вынужден опять же с вами согласиться, действительно они во многом были утрачены на гребне вот этого головокружения от успехов, в кавычках, когда они решили, что черт не брат, выиграли холодную войну, и теперь будем рулить не просто собой, а всем миром.
Но просто интересно, почему вот эта вок-культура, она за там, 5 лет буквально переформатировала весь американский социум, и вот эти вот скандалы с детьми, которым там, которые могут без родителей пол менять, и скандалы, кстати, в Лос-Анджелесе, которые вот эта вок-культура вскрыла, что там-то, конечно, брали там или женщин, или каких-то представителей ЛГБТ, или еще что-то, а в итоге пожарной службы как таковой не оказалось. Это же, ну, как бы, получается, что сторонники этой вок-культуры пытались создать некого, ну, условно, нового американца, будем говорить так, нового человека, а тогда какого человека строит Трамп, если это признано провальной историей?
Но, во-первых, они хотели не просто американцы, они хотели весь мир под эту гребенку причесать. Вот. Почему у них такие? И откуда у нас, кстати, бесконечная теория заговора про глобальный заговор? Там
про рептилоидов,
да. Мировая закулиса, что всех нас вот в эту струю всех втаскивают. Вот. Значит, я, во-первых, ну, уже даже по тону слышно, крайне скептически отношусь к самой конспирологии как таковой. Вот. А что касается того, чем отвечать сейчас, ну как? Ну вот здравым смыслом опять, тем, что показом, что это не работает. Мы говорили о том, что вы сами сейчас только что привели конкретные наглядные примеры, что когда мы, видите ли, в угоду политкорректности выбираем там мэра, то у нас вода не идет в кранах в Лос-Анджелесе, когда у нас пожар. Вот. И так во всем. Да. И отчасти, я тут припишу немножко своей любимой теории, что отчасти это и есть следствие вот этого убеждения, что а мы знаем, как надо. Вот. Да никто не знает, как надо. У нас был Галич Александр, который пел «Не верим», он врет, он не знает, как надо. А у американцев нету пока Галича своего. Вот. Им тоже нужен Галич, который им это скажет. Ну вот пока вместо Галича Трамп им это говорит. Да врут они, эти демократы, они не знают. Давайте делать. Но это непрерывный процесс. Опять же, здоровые люди, которые, я верю, в массе своей, везде, в большинстве, включая и в Америку, они должны это разруливать у себя. Вот. А что касается вот таких, опять, глобалистских замыслов, что мы будем создавать нового человека, как бы, ну, у нас опять, у нас же тоже мы новый советский человек, как вообще новый гомосоветикус. И, кстати, неплохой ведь был.
Получился. Получился неплохой.
Вот, да. Моя-то личная, кстати, была всегда мечта и надежда где-то примерно в русле сахаровской конвергенции. Что, ребята, почему же нам нельзя взять все лучшее-то друг от друга? И, и у тех и рыночников, и у советских справедливости вот эту вот во главу угла, и прочее, и прочее. Но не получается, потому что, как предупреждал Федор Михайлович Достоевский, да не поделятся они никогда между собой. Потому что как бы насущные личные интересы, интерес кармана, который ставит вот сейчас Трамп, вот, он все равно затмит глаза. Ну, посмотрим. Главное, Жень, я так думаю, чтобы вообще это не оборвалось каким-то кошмаром. Вот. А тогда мы постепенно будем выруливать, я надеюсь, к чему-то более-менее здравому. Вот.
Наш слушатель Сергей тут пишет: можно в культурных аспектах выбирать, наверное, любую модель, но это не перечеркнет кризис капитализма, а новой экономической модели никто не предлагал. Ну и плюс еще, как гласят известные работы, кризис капитализма заканчивается большой войной.
Ну, правильно. Так вот я и говорю, что главное вот сейчас, и это на самом деле можно тоже смотреть и с тревогой, а хором специалисты говорят, что такой опасной политической, военно-политической обстановки, как сейчас, не было. Это, кстати, и Антонов признавал, да, тоже посол. Вот. Не было даже на пике холодной войны. Вот. И надо это пережить, этот нынешний пик, и разрулить что-то, к чему-то более здравому прийти. Вот. Насчет того, что никто не придумал ничего лучше рынка, тогда я соглашусь. Хорошо. Но этот рынок, когда мы говорим рынок, мы же его тоже уже в голом виде попробовали. У нас, между прочим, наша национальная история поразительная. Мы на практике попробовали и социалистический как бы уклад. Ну, то, что мы пытались сделать. И, вот, и в том числе голый капитализм. Ну, кто помнит 90-е годы, хотят люди вернуться туда? Я думаю, что вряд ли большинство. Вот, ну и так далее, короче. А возвращаясь, кстати, к важной мысли о общечеловеческой просто здравости неких подходов, при всем том, что с одной стороны Трамп такой гоголевский персонаж, а с другой стороны в нем что-то вот здоровое такое общепонятное присутствует. И в частности, я бы это спроецировал на вот эти конфликты, о которых вы тоже упомянули, что как сейчас-то разруливать вот то, что сейчас полыхает в мире сплошь и рядом. Вот. Отвечаю. У нас все уткнулись в вопрос там, о сроках, вот он обещал за сутки там, конфликт на Украине.
Но это не то, это понятно.
А там там по полгода. Да для него это не важно, опять. Он, вот что он, как я считаю, искренне и реально важно, всегда подчеркивал, он говорил, да, главное, чтобы люди перестали гибнуть. Вот, говорит, что важно, что вот это давайте остановим, а дальше там хоть день, хоть полгода, хоть еще 10 лет будем рассуждать и обсуждать, как все это устроить на прочной основе. Вот. Это уже вопрос для политиков, как что приемлемо и что неприемлемо для той или иной столицы, включая прежде всего для нас Москву. Это пусть люди с соответствующей зарплатой об этом рассуждают. Но, как я понимаю, позицию Трампа, она вот чисто человеческая вот такая.
Но как, скажем так, будут выстраиваться вот эти вот взаимоотношения, например, Трампа с европейцами? Вы же тоже большой материал написали по поводу, что касается Великобритании не так давно. И британское же вот это отношение тоже очень интересное. Реваншизм у британцев тоже присутствует. Они опять хотят стать лидерами. Европейцы в раздрае от того, что Трамп пришел к власти, потому что весь идеологический конструкт последних лет, он зиждился на том, что европейцы – проводники вот этого, значит, там, западничества. А теперь-то как?
Европейцы, на мой взгляд, но я не специалист по Европе, но вот чисто в приглядку, они, конечно, пока в этом новом раскладе, складывающемся мировом, они главные проигравшие, да, оказываются. Да, а кстати говоря, вот сейчас, а случайно, что ли, дербанить? Главный союзник начинает там Данию европейскую.
Да, кстати.
И про ту же, кстати, Англию тоже про Стармера и его лейбористское правительство текущее в лагере Трампа, я так понимаю, не то, что доброго слова не услышу, а главное, чтобы внимательно. Вот, значит, поэтому, кстати говоря, вот я сам себе делаю замечание, а мы их все время англосаксами называем, ставим типа в одну лодку. Не факт, что они между собой еще переругаются, перегрызутся. Вот. Но скорее тут идеологический крен люди усматривают, и вроде более убедительно, что такой несколько более правопопулистский крен и у немцев, и у итальянцев, и у англичан в угоду политической моде, которая по-прежнему задается из Вашингтона. Наверное, да, но опять вот, возвращаясь к главной мысли о том, что Европа проигрывает, ну, они, наверное, тоже видят, что они проигрывают. Что вот они слушались дедушку Байдена, да, и до чего Германия дошла без дешевых энергоресурсов. Ну хорошо, Германии-то от этого лучше или хуже? Немцы-то сами. Вот они и скажут в ближайшее время там, на своих выборах, что им дороже.
Андрей Константинович, спасибо. Наша программа подошла к концу. Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике. Ждем вас снова.
Спасибо вам большое, Жень. Мне всегда очень приятно с вами разговаривать. И надеюсь, в другой раз мы лично увидимся.
Обязательно. Программа «Умные парни» подошла к концу. Всем спасибо. Хороших выходных. Далее Юрий Буткин.